Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы находимся в преддверии Рождества. В общем, скоро наступит большой праздник. Наша сегодняшняя тема из числа печальных, но хочу вам напомнить, что праздник бывает после поста, так же, как радость приходит после горести. С этими словами мы начинаем передачу о замечательном военачальнике, который прославился обороной Крыма. Это генерал Слащев, получивший к своей фамилии почетную добавку «Крымский», именно потому, что он когда-то был верным и искусным защитником полуострова. И для того, чтобы поговорить об этом человеке с чувством, с толком, с расстановкой, мы позвали замечательного специалиста Константина Александровича Залесского, специалиста по истории войн. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, самое первое, что мы делаем, когда говорим о какой-то исторической личности, это просим нашего гостя дать буквально в нескольких фразах нечто вроде визитной карточки. Что должны вспоминать наши радиослушатели, когда речь заходит о Слащеве?
Ну, наши радиослушатели должны о Слащеве запомнить самое главное – это то, что он крымский, как вы уже это сказали. Потому что это единственный человек за годы гражданской войны, который получил от своего командования подобное название. То есть, так сказать, добавку по своим местам, где он сражался. И опять-таки мы должны знать, что это, наверное, самая сложная фигура в гражданской войне, самая противоречивая фигура в гражданской войне. Все остальные фигуры гражданской войны, они в той или иной степени понятны. То есть они укладываются в какой-то алгоритм.
А тут есть какая-то загадка.
Слащев, он, это просто всегда загадка, и он не укладывается ни в какой алгоритм.
Человек, который для любого положения, для любой ситуации, для любой исторической школы, фигура, которую надо уложить в прокрустово ложе, отрезать руки, отрезать ноги, да, для того, чтобы он уместился, а он не умещается.
Да.
Это так, действительно, я согласен. Ну вот давайте вспомним о том, что именно Слащев был одним из прототипов главного героя фильма «Бег» генерала Хлудова.
Да.
А «Бег», в свою очередь, поставлен по драматическому произведению Михаила Афанасьевича Булгакова, о котором мы тоже еще поговорим. Вспомните гениально сыгранного Дворжецким Хлудова. Слащев не был похож на Дворжецкого,
да,
но, скажем, его величие, величие другого рода, однако оно, скажем так, величие высокой пробы. Ну, а теперь давайте от азов, собственно, в какой семье человек рос и как он вырос в генерала.
Ну, Яков Слащев, он родился в семье военного, позже полковника и позже генерала, ну, не особо, скажем так, карьерного. То есть карьеры особо его батюшка не сделал, какой-то такой вот крупной карьеры, но был служакой, в общем и целом имел награды, и Слащев воспитывался в военной семье. И это дало возможность ему сделать очень приличную военную карьеру и быстро. То есть он, правда, не поступил в кадет, его не послали, вернее, учиться в кадетский корпус, он учился в частной гимназии. Видимо, отец, может быть, так иногда проскакивает, что отец, в общем, не очень любил военную службу и, возможно, думал, что сын туда не пойдет.
То есть отец не очень любил свое ремесло, сын полюбил, но против желания отца.
Ну да, но против желания отца. И он пошел, причем пошел в Павловское училище. То есть вот те самые Павлоны, где давало Павловское училище, которое давало вот, ну, скажем так, ну, самое такое элитное образование верных престолу офицеров.
Ну что ж, замечательное начало.
Да. И, соответственно, после этого семья хорошая, отец генерал, и Яков Слащев распределяется в после окончания училища, прекрасно оканчивает училище, и поступает в лейб-гвардии финляндский полк.
Вот когда это было и в каком чине он поступил?
Значит, да, надо сказать еще одно противоречие, как всегда, у Слащева. У Слащева вот нет такого факта в жизни Слащева, которого бы не было противоречий. Вот мы все уверены были, то есть все были уверены, что Слащев родился 12 декабря 1885 года.
Ну да, допустим.
Да. Это во всех справочниках. И во всех в его послужных списках написано, ну там, родился 12 декабря 1885 года. И вот в списке послужном Слащева, который относится к советскому уже периоду, на полях рукой Слащева написано: «Я родился 29 декабря 1985 года или 11 января 1986 по новому стилю».
Ну, это не очень изменяет ситуацию, но говорит о том, что человек окутан секретами.
Это с одной стороны даже окутан секретами, а с другой, если мы говорили раньше по старому стилю, то был 85-й год, а теперь по новому-то 86-й. В предыдущем варианте перехода через год не было.
В любом случае, в гвардию он выходит уже после того, как завершилась русско-японская, в ней он участвовать не может.
Нет, в русско-японской он, конечно же, не участвовал. Это уже у нас, значит, какой-то сейчас год-то, значит, это как раз после, седьмой год.
1907 год.
Он выходит подпоручиком. Сначала его, естественно, как положено, причисляют к финляндскому полку, а потом офицерское собрание дает добро, и он начинает свою службу. Служит он хорошо, ну как хорошо, нареканий нет. Единственное, что он отличается довольно взрывным характером, но без какого-то такого конфликта со своими коллегами по работе.
То есть он вспыльчив, но, с другой стороны, не склонен доводить конфликты до каких-то радикальных форм.
Да, ни в коем случае. И при этом он показывает очень хорошие знания. То есть не просто он хороший строевой офицер, ну, то есть там с солдатами, да, там в учебной команде там работает, но у него явная склонность к анализу.
Но талант к оперативной работе или к штабной, к чему именно?
Командование определяет как штабной.
Ну что ж, это должно было направить его карьеру по определенному пути.
Оно его и направляет. Причем надо отметить, что для гвардии это, в общем, не самое частое занятие. Дело в том, что если человек начинает служить по генштабу, то он теряет гвардейские преимущества после окончания академии. А его командируют в академию. Причем он служит очень недолго, 3 года он служит в полку и уходит в академию.
Вот выглядит примерно так, что-то он слишком умный, давайте его в академию отправим.
И потом он будет служить по генштабу.
Где-нибудь там, но не у нас.
Но не у нас, да. И вот его отправляют. Он прекрасно заканчивает 2 года академии генштаба, это основной курс.
Прекрасно закончил Павловское, прекрасно служил, прекрасно закончил академию. Он везде отличник?
Да. И вот здесь, как всегда, у Слащева начинается следующее.
Сложности.
Третий курс, так называемый дополнительный курс Академии Генштаба, на который его переводят, потому что он окончил по первому разряду, он заканчивает успешно 73-м, а при Генштабу причисляется первые 67.
Неприятность.
То есть он, окончив Академию Генштаба, он получил высшее военное образование. Он возвращается в свой лейб-гвардии, финляндский полк, на строевую должность, строевым офицером.
То есть есть подозрение, что он специально, что ли, себе занизил результаты?
Есть такое подозрение, что, в принципе, мог не переходить в дополнительный класс, такое возможно, вполне вероятно, но вот что вот он решил не служить по генштабу.
Вот, именно это я и говорю.
Да. То есть он сдал полностью, закончил все, так сказать, никаких проблем.
И специально себе слегка подпортил эту сдачу.
Ну, правда, он не получил очередной чин.
Но, видимо, чин надеялся, получали, что чин получит иначе.
Да, получил иначе, но чин получают вообще по окончании академии, при зачислении в генштаб идет следующий чин.
Ну вот, допустим, он вернулся в свой полк, а на носу уже Первая мировая.
Да, Первая мировая. И вот тут, вот смотрите, мы смотрим предыдущую биографию Слащева, да? Прекрасно окончил училище, отучился в академии генштаба, явная склонность к аналитике. И вот тут начинается Первая мировая. Вот я вам просто зачитаю награды, полученные капитаном и позже полковником Слащевым во время Первой мировой войны 1914-1917 годы. даже, скажем так, скорее начало 17-го. Вот.
Прошу вас.
Да. Орден Святого Георгия 4 степени, Георгиевское оружие, Орден Святой Анны 2 степени с мечами, Орден Святой Анны 3 степени с мечами, Орден 4, Анны 4 степени на эфес-сабле с надписью «За храбрость», Орден Станислава 2 степени с мечами, мечи и банк к имеющемуся Ордену Станислава 3 степени, Владимир 3 степени с мечами, Владимир 4 степени с мечами и бантом.
А вот хотелось бы уточнить, что такое Георгиевские награды, все, конечно, да, понимают. Они всегда сопровождались совершением некоего подвига, причем подвига на поле боя. Но вот когда говорят «мечи», это ведь тоже то, что получено в боевой обстановке.
Абсолютно правильно.
То есть получается, что он не вылезал из боев
вообще,
и был хорош.
Да, потому что, в принципе, вот такой набор наград я вообще ни разу не видел. То есть чтобы человек, офицер, один офицер за одну войну вот это все получил. 5 ранений.
Ну, то есть он не трус.
То есть он совсем не трус. И то есть вот здесь как раз возникает вопрос, а какой же то, что... А ты еще и аналитик? То есть получается, что мы имеем совершенно выдающегося офицера. То есть, с одной стороны, он может быть даже избыточно храбр, ну, потому что тут вот слишком много всего, да? Вот. Причем и Георгий IV, и Георгиевское оружие — это лето 16-го года и осень 16-го. То есть это Брусиловский, ну, не Брусиловский, это наступление Юго-Западного фронта.
Ну, скажем так, Луцкий прорыв и то, что за ним последовало.
То, что за ним последовало. Вот. То есть вот выдающийся офицер, у которого, ну, прекрасные перспективы, да? Прекрасные.
Итак, полковник Яков Слащев въезжает со всеми этими наградами и со всеми своими ранениями, отвагой, искусством в эпоху революции. 17-й год.
17-й год. В 17-й год он растет дальше. С июля 17-го года, то есть фактически весь 17-й, всю вот эту вот смуту 17-го года.
То есть, условно говоря, от переворота до переворота.
Да, ну, чуть-чуть позже, с июля. Встречает он февральскую революцию, будучи заместителем командира лейб-гвардии финансового полка. А в июле 17-го он получает под свое командование лейб-гвардии московский полк.
Ну что ж, это уже карьера блестящая. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы, чтобы... Ну, сразу после того, как человек расстался с лейб-гвардией финляндским полком, у нас в эфире прозвучит марш лейб-гвардии финляндского полка в честь этого замечательного боевого соединения. Дорогие радиослушатели, имею честь напомнить вам, что это «Светлое радио». В эфире передача «Исторический час». После слова «час» хочется поставить твердый знак, чтобы это звучало в большей степени в стиле Российской империи. В студии с нами замечательный специалист по военной истории Константин Александрович Залесский, и мы разговариваем о судьбе и трудах замечательного военачальника Якова Слащева.
Да, и вот мы как раз закончили на том, что Слащев служит командиром лейб-гвардии Московского полка, и впереди его ждет, ну, очень приличная карьера. Он уже полковник, то есть, условно говоря, сохранись армия дальше, ну, генерал уже не за горами, генеральские погоны. И тут происходит то, что происходит.
Второй вооруженный переворот, октябрьский.
Октябрьский, значит... Если к временному правительству Слащев, будучи в душе монархистом, он, так сказать, особо не скрывал своих монархических настроений, но не был активным монархистом, ну, то есть, так сказать, там, не выступал там.
То есть, это дрянь, господа, но это дрянь, которую еще можно терпеть, господа.
Да, вот. То в условиях октября и ноября он как бы понимает, что здесь он служить ни при каких обстоятельствах не будет.
Совесть мешает.
Да, совесть мешает, и с большевиками он не хочет иметь никаких дел. Поэтому он увольняется из армии. Ну, тогда это было совершенно нормально, то есть это не дезертирство, это, так сказать, просто человек подает рапорт и оставляет свою службу.
Все понимали.
Да. Да, он оставляет службу и сразу же примыкает к добровольцам.
Он отправляется на юг.
Да, он отправляется на юг, но так получается по стечению обстоятельств, что, во-первых, он прибывает с опозданием, ну, потому что пока там сдавал полк, пока то, пока сё, и его он не зачисляется в армию, а отправляется Алексеевым туда, на Дон, на Кубань.
Я хочу напомнить, что генерал Алексеев — это один из вождей «Белого дела» на раннем этапе. По убеждениям своим, скорее, февралист, а совсем не монархист. А Слащев для него был фигура более правая, чем он сам. И он, конечно, понимал, что в ситуации, когда к нему идет колоссальный поток офицеров, полковников можно ставить на роты и даже на взвода и держать в резерве.
Да, но Слащев в течением обстоятельств он попадает не в строевые части, а его отправляют на Дон, ну, на Куба, в принципе, его на Кубань отправляют для формирования пополнений и отрядов повстанческих. И туда прибывает Слащев, он в начале 18-го года туда прибывает, и там обнаруживает, что, ну, перспектив никаких. То есть никто не хочет к нему идти. Вот. Но вот потом, когда советская власть не все-таки дала почувствовать свою руку, тут-то вот казаки начинают организовываться в отряды.
То есть как только наступило расказачивание, казачество побелело.
Да, казачество сразу побелело. И Слащев указывает в своих там воспоминаниях, что в этот в момент ко мне за неделю записалось 1000 человек в отряд. Вот. И, но, конечно же, он не возглавляет отряд, потому что, ну, это Кубань, это специфика. Он становится начальником отряда у Александра Григорьевича Шкуро.
Но эта специфика та, что у казачьих отрядов должны быть казачьи командиры.
Казачьи командиры, да.
Шкуро как раз из казачьей среды.
Из казачьей среды, причем Шкуро это как раз...
Такой вождь.
Вождь.
Вития.
Да, и он не полковник. Шкуро, если я не ошибаюсь, по-моему, до Подъясаула дотянул во время войны.
Ну, он во время гражданской станет генералом.
Да, во время гражданской. То есть это вот такой человек из народа, который за собой ведет людей и который вот генерал гражданской войны. То есть не там, где Ирста колонна маршит, Цвайта колонна маршит, а где вот с шашкой вперед.
Ребята, в деревне окопались красные, пойдем порубаем их.
Вот
примерно так. Да. А у него за спиной очень хороший аналитик и искусный военный, который говорит, вот хорошо, мы это сделаем так, ну давайте потянем резервы, обеспечим все, давайте оружие подбросим.
Но при этом все активно тоже принимает во всем этом участие. То есть Шкуро находит фактически для себя начальника штаба, который такой же отважный, храбрый, офицер, как и он.
Но при этом более искусный.
Ну, правда сказать, надолго там Слащев не задержался, потому что, ну, кубанцы, они в основном замещаются кубанцами, а Слащев был переведен в состав уже регулярных, ну, скажем, ну, нет, не совсем регулярные, да.
Но регулярные части белой повстанческой армии.
Белый, да. Вот. То есть он уже начал службу, там он получил генерал-майорские погоны и бригаду, вот, а потом он получил дивизию.
И где он воевал?
Воевал он в основном на Украине. То есть это вот то украинское направление, киевское. Киев, Харьков, вот это направление.
Насколько удачно?
Скажем так, с переменным успехом. Он не участвовал вот в этом московском наступлении.
Ну, которое закончилось печально.
Да. Он, дело в том, что его подразделение, а он командовал 4-й пехотной дивизией, которая состояла из сводных бригад 14-й и 34-й пехотных дивизий, еще императорской армии. Такая вот странная организация.
Ну, нельзя сказать, что элитная, скорее несколько, между первым и вторым сортом точно, что не высший.
Да, да. И его бросают в основном на поддержание порядка, то есть не карательные операции, а борьба с повстанческими отрядами.
С Махно.
Прежде всего с Махно, но еще там с петлюровцами. Ну, вот на Украине насчет повстанческих отрядов никогда проблем не было. Они были всегда. Причем их было много разных. Скажем так, звезда Слащева начала восходить, когда стала закатываться звезда Белой армии. То есть после того, как провалилось московское наступление.
То есть «Орел» взяли, до Тулы не дошли и начали постепенно откатываться. Был шанс, что называется, пожалуй, самый большой за время всей гражданской войны. Шанс этот не реализовался, и идет отступление, в ходе которого белые все-таки отбиваются, какие-то контрудары наносят, но при этом, конечно, трещит по швам буквально все.
Да. А Слащев воюет с Махно. Ну, ни славы, ни чести, скажем так.
И вот даже такой трагической, как у Кутепова.
Да, даже такой трагической, как у Кутепова. И вот падает Шиллинг, генерал Шиллинг, командующий войсками Киевской области, так называемой. Он сдает Харьков. Ну, он сдает его, потому что белые войска отступают. И белые войска как отступают? Отступает крупная группировка во главе с Деникиным, добровольцы. Они уходят на кавказском направлении. А войска Шиллинга уходят, это с киевского направления, они уходят к Одессе, ну, в Таврию туда.
Обсередине брешь.
И в этой бреше стоит 3-й армейский корпус генерала Слащева.
Уже корпус.
Да, корпус. Получилось что? Была дивизия, как я говорил, 4-я, которая состояла из бригады сводной 13-й и 34-й пехотной дивизии. После того, как туда влили какую-то часть, эти дивизии, бригады, были развернуты в 13-ю и 34-ю пехотные дивизии. Тем более, что они стремились к тому, чтобы их восстановить. Но надо отметить, что вот если кто-то может себе представить корпус, хотя бы по численности, то я вам сейчас произнесу, сколько вот на тот момент составлял корпус Слащева. 3500 человек.
То есть, в сущности, меньше двух полков штатного состава времен довоенных.
Времен довоенных. Вот. То есть, ну, в общем, ничего.
Это корпус времен гражданской войны.
Корпусы...
Но для гражданской войны это даже много.
Да, это даже очень сильный корпус. Вот. И вроде все идет, как идет. Деникин отступает, Шиллинг отступает с... Довольно, у Шиллинга значительно больше войск. И задача ставится перед Шиллингом отступить за Таврию, ну, так сказать, там Крым оберегать и так далее. И сдать Одессу. Но тут приходит директива от наших западных союзников, которые говорят, что они очень волнуются. Одесса — это очень важный момент, это порт. И они требуют удержать. Соответственно, из штаба Деникина Шиллинг получает приказ. Приказ следующий. Оборонять Одессу.
Любой ценой.
Любой ценой, да. Одесса не должна быть сдана.
Ну, честно скажем, что ее потом все равно сдадут. Правда, это не тот сюжет, он не касается Слащева.
Но, соответственно, крупные войска Шиллинга начинают концентрироваться в направлении Одессы. Северная Таврия остается просто никакой. Ее никто не защищает. Ее защищает 3500 человек генерал Слащева, который получает, в принципе, задачу удерживать Крым. Если
вот
получится.
Возьми ружье и взорви мост.
Да. На что Слащев принимает решение. Он об этом честно пишет, он потом это пишет и во многих статьях. Он принимает следующее решение. Причем вот это показывает его как, ну, совершенно прекрасного тактика. Он делает вывод. Я не могу удержать Северную Таврию с 3500 человек. Значит, я ее не буду удерживать.
Но полуостров могу.
А почему? Потому что он пишет, если я закрою своими войсками в 400 верст фронта, то любой его прорыв на этих 400 верстах у меня рухнет фронт, и у меня не будет корпуса. Поэтому я этого не должен допустить. И он начинает отход к перешейку. И как раз в этот момент Шиллингу ничего не остается делать, как назначить его ответственным за оборону Крыма. Причем, скажем так, вот что хочешь, то делай. Вот только вот.
Да, да. Ему даже дают резервы. Помните, был такой замечательный резерв, славянский полк, в котором было 100 штыков.
100 штыков, да. Вот этот полк, ну, он проходит по ведомости отдельной позиции. И Слащев отдает свой самый знаменитый... Ну, нет, то есть, вернее, как. Его знаменитых приказов будет совершенно бесконечное количество. Но свой первый приказ Слащев отдает 31 декабря, по старому стилю, 1919 года. Причем отдает он его из Мелитополя. Он еще в Мелитополе со своими войсками. Он отдает свой приказ по обороне Крыма, в котором он указывает, что, во-первых, все, кто в тылу, все офицеры и солдаты, и больные, и кто угодно, должны немедленно быть мобилизованы, что на территории Крыма он запрещает азартные игры, что он запрещает, вводит, ну, не сухой закон, но запрещает пьянство, и что все мобилизуется на защиту Крыма. «Из Крыма я не уйду», — пишет он.
Суров,
но справедлив.
Ну, в общем, да, надо же как-то защищать.
Да. А к этому времени в Крыму вот Российская империя. Значит, Крым далеко, далеко. Там фронта нет. Соответственно, там какое-то такое подобие дореволюционной жизни. Бульвары, значит, кафе «Шантаны», политики всех мастей, все политики со всей России, вся либеральная интеллигенция сосредоточилась в Крыму.
И невероятное количество спекулянтов.
Да, спекулянты...
Причем многие из них радостно сотрудничают с интендантскими службами белых армий.
Да, спекуляции занимаются все, в том числе офицеры, которые поняли, что их никто вообще не защищает, и что им надо обеспечивать свои семьи. Вот, и, в принципе, сложилось такое, что, ну, белые они там далеко, белые далеко, а здесь играют роль политики, здесь кадеты, октябристы, там, тут черносотенцы тоже есть, да, там все есть. И все, начинается политическая жизнь. Издаются газеты, которые, значит, между собой делят. Еще там есть крымские татары. То есть там процветает общество.
И вдруг на горизонте появляется Слащев со своими штыками, со своими приказами. Ну что ж, задержимся здесь в двух шагах от звездного часа Слащева и от стальной мобилизации Крыма. И напомним друг другу, что здесь у нас не война, а здесь у нас мир, покой, что это студия «Радио Вера», «Светлого радио», что в эфире у нас передача «Исторический час». С вами в этой студии я, Дмитрий Володихин. Мы прерываем наш разговор буквально на одну минуту и вскоре вновь встретимся в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».